Студия подкастов «Радио Свобода».
Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним опытом жизни в культурной столице Америки. Сегодня в моем подкасте «Взгляд из Нью-Йорка» мы с культурологом Соломоном Волковым обсуждаем феномен социальных сетей в современном и историческом контексте. Нас легко найти в эфире на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Травматические события 6 января, когда толпа поклонников Трампа ворвалась в Капитолий, остаются в центре политической и юридической повестки дня в Вашингтоне. Особенно после того, как совсем недавно республиканские сенаторы заблокировали решение о создании двухпартийной комиссии в Конгрессе для расследования всех обстоятельств атаки. Однако и без такой комиссии страна продолжает разбираться сама собой, чтобы понять, как это могло случиться и кто в этом виноват. Прежде всего, в число виновных попали социальные сети, которых обвиняют в том, что они предоставили платформы для радикальных, точнее, экстремистских группировок, сеющих ложь и вражду. В связи с этим были вынуждены держать ответ перед обществом два наиболее могущественных титана соцсетей. Это Марк Цукерберг, основатель Фейсбука, и Джек Дорси, хозяин Твиттера. В связи с этим яркий политический обозреватель в Америке Фархад Манджу ставит вопрос так. Если бы обе эти платформы, Facebook почти 3 миллиарда пользователей и Twitter 1,3 миллиарда подписчиков, еще в 2016 году, а не после беспорядков 6 января 2021 года, перекрыли бы доступ к распространению заведомо ложных утверждений во время предыдущей президентской кампании, то разве бы не изменилась наша история к лучшему? Это провокационный вопрос. Возможно, это и так, судя по тому, что с тех пор, как Facebook и Twitter удалили аккаунты Трампа, политическая жизнь в стране стала несравненно спокойнее. Но, с другой стороны, не значит ли это, что мы превращаем баронов соцсетей в никем не выбранных демиургов, меняющих по своему усмотрению жизнь страны, а то и планеты? Сегодня мы с Соломоном Волковым обсудим актуальные проблемы социальных сетей, не только как их наблюдатели, но и как активные пользователи, собравшие свой круг. Он исчисляется десятками тысяч подписчиков. Начиная этот разговор, я хочу, как мы всегда это делаем, ввести наш сюжет в исторический контекст. Интернет со всеми его инструментами внес в нашу жизнь такое потрясение, которое можно сравнить только с книгопечатанием. Известно, что изобретение Гутенберга, признанное современными историками главным за целое тысячелетие, вызвало тектонические сдвиги. Среди них и реформация, и религиозные войны, и раскрепощение духа, и первая научно-техническая революция, и наступление нового времени. Современники, однако, всего этого не замечали. Только с изрядного временного расстояния было осознано все значение массовой печати. Мы должны держать в уме этот пример, потому что интернет инициирует столь же монументальные изменения в нашей общественной, политической, да и просто личной жизни. Другими словами, чтобы понять проблемы соцсетей, необходимо опираться на давний исторический опыт. Как раз этому посвящена только что вышедшая книга специалиста по современным медиа Питера Кауфмана. Она называется «Новое просвещение и борьба за свободу знания». Особенно ценно в ней то, что автор начинает свой анализ сетевой культуры, отступая далеко назад, в Средневековье и к началу книгопечатания. Соломон, вы ведь хорошо знаете Питера. Представьте его новую книгу.
Питер – это очень интересный человек, яркая личность. Много лет он занимается теорией и практикой современных информационных технологий. Работает он в Массачусетском технологическом институте. Это университет и исследовательский центр, который расположен в пригороде Бостона. Одно из самых престижных в мире учебных заведений. Причем они как раз специализируются на изучении программ, в частности, в сфере информационных технологий. Маленькая такая справка. В Массачусетском технологическом институте работает 80 преподавателей Нобелевских лауреатов. Это мировой рекорд. И он всегда в рейтингах находится на одном из первых и часто даже на первом месте. Я Питера знаю так же, как знатока и поклонника русской культуры, русской литературы в особенности. Он является, я бы сказал, духовным учеником и последователем Джеймса Биллингтона, замечательного американского ученого-философа, слависта, которого мы оба с вами высоко ценим. Я хотел бы, чтобы вы сказали несколько слов о Биллингтоне для наших слушателей.
Биллингтон знаменит своей книгой «Икона и топор». И это до сих пор остается лучшей культурологической работой о истории России. Это та книга, по которой надо изучать Россию, чтобы понять ее не русскому человеку, человеку не русской культуры. Именно в этом достоинство Биллингтона, потому что он смотрит изнутри и снаружи сразу. Надо напомнить, что мы Биллингтону дали премию нашу «Либерти» за вклад в русско-американские культурные контакты. Он этого точно заслуживает. К сожалению, он уже ушел от нас, но книга его осталась вместе с нами, как и многие другие, конечно, но это самая любимая. Без нее я не обхожусь никогда. Но вернемся к книге Кауфмана. В чем заключается его главный тезис?
Вы совершенно справедливо сказали о том, что Кауфман, эта книжка, это своеобразный манифест, касающийся очень жгучих и актуальных на сегодняшний момент тем, как нам управляться с тем совершенно новым информационным пространством, в котором мы вдруг оказались. То есть, конечно, не вдруг, двигалось к этому делу уже многие десятилетия, но именно сейчас в связи с многочисленными политическими и социальными потрясениями тема эта стала особенно актуальной. И вот что интересно, Питер, человек весьма эрудированный, начинает с фигуры Уильяма Тиндейла. Я, между прочим, впервые о нем узнал именно из книжки Кауфмана.
Это печатник.
Вообще очень любопытная фигура. Набожный христианин. Он родился в 1494 году, а смерть его настигла, ему было всего-то 40 лет, в 1536 году. Его сожгли на костре. Мучительная была смерть, как еретика. Потому что он в Англии затеял дело по тем временам совершенно еретическое. А именно он перевел Библию, которая изучалась и практиковалась на латыни, он ее перевел на английский язык. Вопреки церковным властям, сейчас это может показаться удивительным, что официальная церковь того времени сопротивлялась распространению Библии, предпочитала, чтобы это было бы эзотерическое чтение, но, как правильно Кауфман указывает, это было связано с информационным контролем, с той ситуацией, которая столь актуальна сегодня.
И, конечно, вся проблема по-прежнему осталась с нами. Что такое свобода информации и как ею распоряжаться? Дело еще в том, что книгопечатание – это аналогия, подходящая для нынешнего интернета, и она не может пройти даром для нашей истории. Она и не прошла, как мы знаем. И сейчас мы находимся в начальной стадии, мы еще не знаем, куда все это приведет. Но то, что сейчас связано с социальными сетями, напоминает мне войну, скажем, с типографией. Это все равно, что обвинять Facebook в том, что, например, произошло 6 января, захват Капитолия, это то же самое, что осуждать типографию за то, что существует книга «Майн Кампф», напечатанная в одной из них. Соцсети, интернет – это всего лишь носитель. Но носитель, конечно, огромной важности. И Кауфман перечисляет подробно всю историю преследований, которые претерпела наша информационная культура и продолжает претерпевать. Естественно, он вспоминает и советских диссидентов, и восточноевропейских диссидентов. И к этому можно прибавить то, что происходит сегодня в Беларуси, в России. Повсюду информационная структура выдерживает постоянные атаки. И понятно почему. Колумнист «Нью-Йорк Таймс» Томас Иган написал, что изначально интернет вдохновлялся идеалом свободного рынка идей. Это была такая идея хиппи, я бы сказал. Первый интернет напоминал такую анархическую общину. Анархический рай, как это видели одни. Или забор, как это представлялось другим. Но теперь мы боимся этой неуправляемой вольницы, ужасаясь тому потоку зловредной опасной лжи, что льется из социальных сетей. На чьей сломан вы стороне? Свободы или запрета?
Знаете, Саша, я, как вам известно, по темпераменту своему скорее личность анархическая. Поэтому я всегда инстинктивно сразу становлюсь на защиту свободы. На защиту свободы самовыражения и на защиту свободы использования всех возможных средств для самовыражения. Запреты, они всегда иерархичны. Эта история нам показывает, я об этом замечательно Кауфман написал в своем манифесте. Они не только иерархичны, но они также и политизированы. Вы считаете, скажем, что запреты бывшему президенту Трампу на использование платформ, таких как Твиттер, принесли пользу для общества. Или вред? Можно посмотреть на эту проблему с двух сторон. С одной стороны, да, лишили человека возможности распространять неверные, лживые утверждения, которые частично привели, вероятно, и к мятежу 6 января. А с другой стороны, эти запреты создают из Трампа некую мученическую, что ли, фигуру, человека, которому запрещают выходить. Он переходит таким образом в сферу, зону так называемого самиздата, который, как Кауфман, кстати, показывает в своей книге, сыграл огромную роль в формировании контркультуры в странах Советского Союза и в странах Советского Блока. Мы сейчас об этом забываем, а Кауфман справедливо пишет о том, что десятки тысяч людей были вовлечены в производство контркультуры разными способами. И использование ксероксов, использование пиш-машинок, использование пластинок на костях, как это тогда называлось, рок на костях, помните, в Советском Союзе. Записи всякого рода, DVD подпольных и так далее, и так далее. И миллионы людей потребляли эту продукцию. Вот и сейчас мне кажется, что это оружие, оно обоюдоострое. С одной стороны, запрещения удаляют какие-то нежелательные фигуры из средств массовой информации, а с другой стороны, этими удалениями делают из этих фигур культовые персонажи. Как это в свое время, скажем, произошло с Пастернаком, с Солженицыным, или, если говорить о странах Восточной Европы, с Гавелом или с Лехом Валенцией. Правда ведь?
Нет, неправда, потому что вы сравниваете Трампа с Солженицыным. Солженицыну нельзя было печататься, потому что существовала государственная цензура. Государственной цензуры в Америке нет и быть не может. Facebook, Twitter – это частные компании, которые имеют свои правила, и этим правилам не удовлетворяют, не подчиняется. Трамп за это его и выгнали. И я считаю, что это, конечно, пошло на пользу Америки, потому что вы посмотрите, насколько тише стала жизнь с тех пор, как Трамп не добирается до Твиттера. Но считать его автором самиздата можно по той простой причине, что недавно, по-моему, месяц назад, Трамп организовал свой блог. И как раз на днях он его закрыл, потому что не нашлось у него подписчиков, никто не заинтересовался его блогом.
Но он собирается его обновлять, Саш.
Так или иначе, на данный момент он его закрыл, потому что его оскорбило как мало людей заинтересовалось этим блогом. Им заинтересовалось меньше, чем блогом официального сайта, который позволяет адаптировать собак. В этом, конечно, что-то есть, потому что он пользовался чужой технологией, и таким образом Твиттер его был столь популярен. Но вы знаете, дело ведь не только в Трампе, дело в универсальном принципе. И, скажем, Навальный был против того, чтобы Трампу отменили Твиттер, потому что он понимал, что если можно отменить Трампу, то можно и ему. И мы сейчас живем в состоянии постоянной тревоги. Я, во всяком случае, все время с ужасом думаю о том, что будет, если в России перекроют интернет. Если в России закончится свобода, которая последняя средство массовой информации, которое есть в России, это интернет, это социальные сети. И они абсолютно бесценны. Поэтому свобода и анархия – эти вещи, которые каким-то образом должны постоянно гармонизироваться. И это процесс длительный, и он всегда связан с какими-то индивидуальными проблемами. Нельзя найти общий принцип. В каждом факультете журналистики Америки говорят, что нельзя кричать «пожар» в зрительном зале кинотеатра. И когда Трамп это делал, то это бесспорно привело к ужасающим последствиям, атаку на Капитолий и разделение страны на две части. Он, конечно, злоупотреблял той возможностью, которую дает нам социальные сети. Я не знаю, являюсь ли я анархистом, но я очень боюсь за то, что без свободного интернета наша жизнь станет куда более мрачной и куда более опасной, особенно для тех стран, где нет свободной информации, такие как Россия или Беларусь. Так что я боюсь, что мы сами никогда не найдем универсального решения этой проблемы. И именно этим занимаются сейчас все специалисты по социальным сетям, начиная, конечно, с владельцев, начиная с баронов интернета, таких как Цукерберг и таких как люди, которые принимают решения в Твиттере. Это все опасная, сложная, безумная проблема. Но точно такой была проблема и, скажем, с тем же книгопечатанием. Как мы видели, все это продолжалось уже не только в интеллектуальной сфере, но и войны разгорались из-за этого. И поэтому мы сейчас переживаем именно тот самый тяжелый момент, сложный, тяжелый, интересный, важный, когда появляется принципиально новая жизнь.
Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым обсуждаем проблемы социальных сетей в политическом и культурном аспектах. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Ну а теперь, Соломон, давайте оставим политику, чтобы перебраться поближе к себе. Безмерное влияние соцсетей на весь строй современной жизни могло возникнуть лишь потому, что миллиарды, повторяю, людей добровольно, безвозмездно и с огромным увлечением ежедневно и ежечасно участвуют в создании, скажем, Фейсбука. По-моему, Фейсбук стал невиданным в истории орудием творчества масс. Согласны вы с этим?
О, да, разумеется. И как всякая большая информационная волна, связанная с Фейсбуком, она несет в себе много грязи. Но наше дело эту грязь обходить, и лично я всегда пытаюсь избежать соблазна окунуться в эту грязь. Соблазн, кстати, очень силен. Когда я наблюдаю за новостными лентами моих знакомых в Фейсбуке, то я вижу, как люди волей-неволей, иногда против своих лучших побуждений, вовлекаются в скандальные обсуждения скандальных ситуаций. Сначала какая-то медиаличность создает скандал, иногда искусственно. Я могу тут указать на сравнительно недавний случай одной известной актрисы в России, которая объявила о том, как ее домогался много лет тому назад, опять-таки, не менее известный, а даже более известная фигура в театре. И по этому поводу возник грандиознейший скандал, где люди занимают сторону актрисы, которая спустя 50 или больше лет вспомнила о том, как ее унижали и обижали, и тех, кто защищает память вот этой вот тоже крупной театральной фигуры. Я стараюсь в такого рода дискуссии не вступать, хотя соблазн, как я уже говорил, всегда велик.
Соломон, то, о чем вы говорите, называется сплетни. И нет ничего удивительного в том, что Facebook используется именно для этих целей. Но на самом деле Facebook универсален, он используется для любых целей. Мне кажется, как раз самое интересное – это демократизация творчества. Ведь подумаем так, что такое творчество? Это чем-то узаконенное занятие. Существует редактура, существуют печатные издания, существует процедура одобрения или неодобрения вашего творчества. Facebook все это упразднил. Это великая демократическая система, которая позволяет каждому стать автором. И каждый им стал. В Facebook сегодня около 3 миллиарда человек. И все они пришли туда только по одной причине. Потому что они хотят творить. Есть в этом какой-то пафос, вызов для нашего воображения. Представим себе, что существуют первичные потребности у человека. Еда, секс, отдых, сон. Но творчество оказалось ничуть не менее важной потребностью, если именно творчество заставляет людей каждый день что-либо делать в Фейсбуке. Ведь это попытка себя реализовать любым образом. Конечно, есть профессиональные поэты, которые, например, очень любят Фейсбук, потому что это самый короткий путь от стихотворения к читателю. Более того, он онтологичен. Ведь стихи – это в сущности дневник. И если ты написал стихотворение и сразу его отдал читателям, то это очень приятное дело для поэта. Он немедленно рассчитывает на отзыв. Я помню, я разговаривал с замечательным поэтом Цветковым, нашим коллегой, который сказал, что он вообще не понимает, зачем книги печатать, если есть Фейсбук. Многие поэты так и делают, они живут в Фейсбуке. Но это я говорю про, несомненно, талантливых, выдающихся людей. Но ведь есть же и мириад других, которые Фейсбук позволяет себя каким-то образом реализовать. Ну, например, фотографии, которые стали так безумно популярны, потому что фотографировать легко. Это я не в укор говорю вашей жене Марьяне, которая фотографирует совсем не так легко, как другие. Но, тем не менее, фотографии стали очень популярны. Конечно, даже если вы берете что-то чужое и ставите на Facebook, то это тоже творчество, потому что вы отбираете. Например, есть на Фейсбуке много людей, которые занимаются тем, что ставят картины. И я слежу за некоторыми из них, потому что они находят очень интересные картины, те, которые я никогда не знал. Ну, например, советская живопись 30-х, 60-х годов. Я тогда не был. Я не мог за этим следить, и поэтому я массы всего этого не знал. И с радостью нахожу много интересного. То есть существует очень разное количество способов творить. И это, по-моему, самое главное в Фейсбуке. Это мировая кузница талантов. Это то, что делает людей людьми. Она позволяет всем творить. И это, конечно, демократия культуры. Соломон, я хочу сказать несколько слов о другом. В интернете можно найти самые разные попытки объяснения феномена соцсетей. Мне, например, нравится сравнение Фейсбука с площадью. Только тогда уже нужно опять, как мы это всегда делаем, вспомнить историю и сопоставить с другими площадями, Афинской агорой и Римским форумом. То, что сегодня заменяет эти старинные институции. А чем для вас стал Фейсбук? Я прекрасно помню, как вы в нем появились, между прочим, с моей подачи. Что он вам дает?
Для меня Facebook – это скорее не площадь. Скорее, это очень большая квартира со множеством комнат, коридоров, где есть в этой квартире ванная и даже туалет там есть с соответствующими функциями. Это все присутствует в огромной этой квартире в Фейсбуке. И, конечно же, Саша, я чрезвычайно благодарен вам. В свое время я именно с вашей подачи присоединился к Фейсбуку. Для меня это стало грандиозным, не побоюсь назвать это так, событием. Я сравниваю появление Фейсбука в моей жизни с переездом из СССР в Америку. Для меня открылся совершенно новый мир, который радикально за те 8 лет, что я пользуюсь Фейсбуком, последние 8 лет, радикально изменил вообще мое существование. Я по природе своей человек замкнутый, не люблю и боюсь даже общения с большим количеством народу. Я не любитель посещения так называемых партий, сборищ каких-то, а Фейсбук дает мне возможность свое удовольствие, сидя дома, присутствовать на разного рода сборищах, причем я себя чувствую как человек, который переходит от одной группы разговаривающих к другой. Каждый раз я сдерживаюсь, чтобы не подать свои саркастические или, наоборот, поощрительные реплики. Кстати, Саша, вот я хотел спросить. Есть такой смайлик в Фейсбуке, изображающий возмущение. Вот я за все 8 лет этот смайлик возмущения не использовал ни разу. А вы?
Смайлик я вообще не люблю, но я пользуюсь своей возможностью заблокировать всех людей, чьи взгляды мне неприятны. И я, конечно, как перефразируя Бродского, из людей, забаненных мной, можно составить город. Потому что я вижу, например, человек Крым наш. Вот я его и вычеркнул. Я вижу человек трампист. Вот я его вычеркнул. И так, без конца и без края, если человек глупо шутит или пошло шутит, или ему кажется, что банально заменяет мозг, то он не в кругу тех людей, которых я постоянно читаю. И в этом есть огромная опасность. Сначала, знаете, эта передача отмечает мой личный юбилей, 10 лет в Фейсбуке. И изначально я к Фейсбуку относился с некоторым, я бы сказал, таким любопытством постороннего. Мне хотелось, чтобы у меня было в моей компании люди самых разных профессий. Ну, например, у меня был клоун, или оперная певица, или священник, или майор, или дальнобойщик. И мне казалось, что таким образом я окружу себя самой разной публикой, и это позволит мне лучше смотреть на мир. Но на самом деле произошло нечто другое. И вот это то, о чем я хотел бы с вами поговорить. Дело в том, что отсекая посторонних, отсекая людей с чуждыми взглядами, мы оказываемся в зеркальной клетке. Мы слышим себя. Это эхо. И так или иначе, это не дает нам возможности сравнить точки зрения. Во всяком случае, мне это мешает. С одной стороны, мешает, с другой стороны, помогает, потому что не портит мне нервы. Но в этом есть, конечно, и своя опасность, потому что, окружая себя единомышленниками, мы не слышим голоса противника. Скотт Фицджеральд, замечательный американский писатель, сказал, что настоящий интеллект заключается в том, что вы можете держать в голове сразу две противоположные идеи. И вот Facebook, с одной стороны, позволяет это делать, а с другой стороны, нам это мешает жить. Именно поэтому мы не знаем, как с ним уходиться. Как у вас с этим?
Я совершенно согласен со многим из того, что вы сказали. У меня в связи с этим вот такое еще соображение. Ну вот в реальной жизни какое количество народу могло числиться в наших знакомых? Потому что вот это определение «friend», друг общий для Фейсбука, это ведь не то, что мы называли другом в прошлой, что называется, жизни, это не настоящая дружба, это такая дезигнация, если угодно, обозначение какого-то вот такого качества. Человек входит в круг твоего общения. Так вот, у нас, как вы уже сказали, круг общения невероятно вырос. Число френдов и подписчиков или последователей у нас с вами определяется десятками тысяч человек. В прошлой нашей жизни такое было совершенно невозможно. Даже когда мы отбираем уже этих людей, вот, например, я действительно знаю что-то и понимаю что-то и ощущаю этих людей как личностей как минимум несколько сот человек. Это огромная цифра. У меня никогда не было несколько сот людей, о которых бы я что-то знал, иногда даже какие-то подробности приватного характера. Я нахожусь вот в таком постоянном контакте с обширнейшей аудиторией. Несколько сот человек – это очень-очень много. А как это у вас? Вот скольких вы человек знаете лично через Facebook?
Вы знаете, тут интересная вещь. Конечно, я согласен с вами. Френды есть френды. А это, конечно, никакие не друзья. И Facebook для меня – это, в первую очередь, тейбл-ток. Это застольная беседа, которая предусматривает определенную холодный регистр. Это не слишком тесное отношение. И они не должны быть, на мой взгляд, тесными или тем более интимными. Я не хочу знать ничего про разводы, я не хочу ничего знать про измены. Это не то место, где делятся такими вещами. Для этого есть частные друзья или психоаналитики. Хотя, конечно, Facebook часто заменяет и то, и другое. Любопытно, что исследователи социальных сетей пришли к такому количественному выводу. Сколько человек должно быть у вас, лично у вас, для того, чтобы вы считали себя нормальным? Сколько человек должно вас окружать? И они вывели цифру. Я был потрясен тем, что существует конкретная цифра, а именно 150 человек. Это не значит, что это 150 человек, которые вы постоянно дружите или общаетесь. Знаете, какой они критерий выбрали? Это столько человек, сколько придет на ваши похороны. Вот это же интересно. Похороны – это такой дипломатический ритуал. Туда приходят не только близкие друзья, а все, которые считают необходимым свидетельствовать почтение вашей жизни. 150 человек – это тот самый круг. Но это живые люди. А те люди, которые появляются в Фейсбуке, считаются, как совершенно справедливо сказали, тысячами. И многие из них, мы постоянно следим за ними, и они становятся частью нашей грибницы. И мне кажется, что это тот самый случай, когда мы недооцениваем социальные сети, феномен как абсолютно нового общения. Потому что грибница наша выросла многократно. И мы тоже не знаем, как с ней еще жить, как с ними делить это пространство. Но мне кажется, что мы идем к тому, чтобы оно нас объединяло и объединяет нас именно творчеством. Знаете, самое, что мне больше всего напоминает Facebook? Я сейчас говорю не о политике, я сейчас говорю не о политических деятелях, такие как Трамп или кто-то еще. Я говорю о самых простых людях, которые приходят в Facebook каждый день для того, чтобы поделиться тем, что им дорого и важно. Мне это напоминает всемирную стенгазету. Она никогда не бывает очень талантливой, но она всегда связана с тем, что нас интересует сегодня больше всего.
Вы знаете, Саша, я бы заключил наш сегодняшний разговор таким определением. Да здравствует, сказал бы я, интернет. Это одновременно и древнегреческая республика, и королевство кривых зеркал. Примем его таким, какой он есть.
Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с культурологом Соломоном Волковым обсуждали феномен сетевой культуры и влияние социальных сетей как в сегодняшнем, так и в историческом контексте. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. До скорой встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.